Доброе утро всем, дорогие. Где-то месяца два назад определенные мысли приходили у меня на сердце от Бога. И я это записывал, записывал. И потом, когда пастор сказал, предложили проповедовать около больше недели тому назад, вот как-то в моем сердце, вот то, что было, то и сейчас буду делиться этим. Эта тема называется, такое короткое название, обида. Кто умеет обижаться? Только два человека. Я тоже. У других таких талантов нету. Да, этот талант не от Бога, но этот талант хорошо изматывает жизнь человека, если человек с этим не разберется. И мы будем говорить об этом. Вот. Не знаю, почему Бог положил, значит, кому-то нужно. Но, честно говоря, не один раз в своей жизни это было. И Бог постепенно оттуда вытаскивал, вытаскивал. Я вам покажу то, что мне Бог дал, такое понимание. Я надеюсь, я знаю, что это вам поможет. Вот. Прочитаем, такое место есть, Битие, глава 16, с первого стиха начнем. Специально для вас буду читать с кавказским акцентом. У Авраама и жени его, Сары, не было детей. У Сары была служанка, египтянка по имени Агар. И сказала Сара Аврааму: «Господь не пожелал, чтобы я имела детей. Так войди к моей служанке Агаре, и я приму ребенка, который родится у нее, как моего собственного». Авраам послушался свою жену Сару. Это произошло после того, как Авраам прожил 10 лет в земле Ханаанской. Знаете, Бог сказал Аврааму, что он даст землю Ханаанскую. Они живут на этой земле уже 10 лет. Ребенка нет. Он сказал, что эта земля будет твоей, для твоих потомков. И не всегда легко бывает, когда тебе что-то Бог говорит. Ты Богу слушаешь, ты там, где Бог тебя поставил, и там ничего не происходит. Они жили в Ханаанской земле уже 10 лет. И ребенок нету. Кому эта земля достанется? Почему ничего не происходит? Интересно, иногда такие вопросы возникают, но если ты там, где Бог тебя поставил, Бог делает свою работу. Независимо от того, как тебе кажется, будь предан Богу, продолжай стоять там, где Бог тебя поставил. И Сара дала ему служанку, своему мужу Аврааму, служанку Агар. Агар забеременела от Авраама, и, увидев это, очень возгордилась и стала считать себя лучше Сары, своей хозяйки. Но Сара сказала Аврааму: «Моя служанка теперь ненавидит меня, и это твоя вина. Я дала ее тебе, она забеременела и теперь считает себя лучше меня. Я хочу, чтобы Господь рассудил, кто из нас прав». Но Авраам сказал Саре: «Ты хозяйка Агари, можешь сделать с ней все, что хочешь». Сара была жестока к Агари, и та убежала. И когда она убежала в пустыне, там ангел находит ее и говорит: «Ангел Господний сказал: Сара, твоя хозяйка, так иди же домой и будь ей послушна». И еще есть такой стих 11 в этом же главе. «И еще сказал ей ангел Господний: Агар, ты сейчас беременна, и у тебя родится сын. Ты назовешь его Измаилом. И Господь слышал, что с тобою обошлись жестоко». В русском переводе написано, в синодальном, немножко по-другому, но это такой перевод. Что я здесь вижу? У Авраама и Сары нету детей. Они живут на обетованную землю. Сара, конечно, любая женщина хочет детей иметь, да? И для нее это тоже трагедия и стресс. И вот теперь у нее такой мысль, как бы она нашла выход из этой ситуации, предлагает своего мужу, свою служанку, что она родит ребенка. И она этого ребенка будет воспитывать как свое. Но что-то пошло не так. Когда мы начинаем искать свои решения, какие мудрые бы они ни казались, со временем мы понимаем, что мы не все можем учитывать. Мы не все можем рассчитать. Не все так получается, как мы думали. Оказывается, что раз одно отношение с Авраама, с Агарью, и она уже беременна. И внутри у Сары, да, я думаю, что как у любого человека возникает зависть или какое-то расстройство, что она живет с мужем, она хочет ребенка. Десятилетиями это отношение имеют, дети не рождаются. Я один раз имел отношение Авраам со своей служанкой, с ее служанкой, и сразу беременна. Знаете, зависть когда возникает? Когда кто-то другой приобретает или достигает, или получает то, что ты хочешь. Потому что тебе больно бивает. И в это время расстройство характера. Ну, мы всегда решаем, отдаемся этой зависти, или наоборот, я подойду жене и скажу: пастор, жене, я поздравляю, что ты купил новую машину. Или я начну, знаешь, как зависть говорит: о, ты дорого заплатил, можно было подешевле найти такую машину, ты поторопился. Он же не твои деньги потратил, он свои деньги потратил. Просто поздравь, скажи: слава Богу, я рад. Хотя бы через скрежет зубов поздравляю. Нелегко бывает. Зависть это у каждого есть. Мы люди из греховной жизни, мы спасены. Но душа нуждается в постоянной доработке, развивании. Мы должны меняться до конца жизни, пока не будем лежать в горизонтальном положении в гробу. Мы должны продолжать меняться. Душа у нас у каждого такая. И не один раз я тоже через поздравляю. Не хотелось, но лучше поздравить, сделать шаг вперед, чем отдаться этому чувству зависти. Аминь. Мы дети света, мы дети Бога. И вот когда эта служанка стала беременной, там мы видим, что она начала как-то по-другому относиться к Саре. Высокомерно начала себя вести. И Сара в одном русском переводе, что начала уже обвинять своего мужа, что это ты виновата. В синодальном переводе написано: ты виновата в моей обиде. И это четвертый стих. «Моя служанка теперь ненавидит меня, и это твоя вина», Сара говорит Аврааму. В Библии написано, в синодальном переводе, как я сказал, она обиделась. Это нелегко, нелегко, когда такая ситуация происходит. И что я здесь вижу? Обида. Сара сильная женщина, она реально сильная женщина, потому что она такие вещи прошла, минимум две ошибки своего мужа такие, что других женщин бы сдуло вообще из планеты Земли. Когда тебе твой муж отдает другому, чтобы себе спасти свою жизнь. И ты говоришь, ты скажешь, что ты моя сестра, не жена. Чтобы тебя заберут, а я живым буду. И она настолько любила, и до сих пор до меня не доходит, что женщина, она согласилась себе принести жертву, чтобы мужа спасать, любимого человека. И однажды пастор Андрей проповедовал, то ли тема была эта, то ли фраза в одной теме, если вы помните: «Не утони на мели». Кто-нибудь такую фразу помнит? Иногда, знаете, что происходит? Огромные ситуации мы проходим, стресс и потрясение, потом какой-то мелочь, отдаемся этому расстройству, этой обиде, и так это захватывает. У меня были такие моменты. Потом еле-еле выкарабкался оттуда, думаю, это что я делаю? Просто расстройство, даже не так сильно больно. Можно было минут пять Ну, можно сказать, пожалеть себя и продолжать жизнь. Нет, отдался день, второй, третий, потом такие эмоции, даже трудно молиться, общаться с Богом, думая, что происходит. Можно утонуть на мели, где меньше воды, где можно даже стоять, но из-за того, что ты отдался этому чувству негативному, это тебе просто уничтожит. И она прошла многие вещи. И вот такой ситуации возникает. Хотя это не очень легкая ситуация. И она обвиняет своего мужа. Ты виновата в моей обиде. Ты в этом виноват. Хотя она сама инициировала эту идею. Она сама предложила. И Авраам сказал, написано, что он послушался своей жены. Он не сам придумал Авраам. Что мы здесь видим? Обида, когда человек обижается. На основании обиды, эта обида становится платформой для дальнейших грехов. Обида просто не так не останавливается. Если ты обижен или обижена, рано или поздно, на основании этой обиды начнутся следующее. Первое. Она обвиняла своего мужа. Ты виноват в моей обиде. Это пастор виноват. Это губернатор виноват. Это брат виноват. Это все виноваты. Это Путин с Медведем виноваты. Все виноваты. Но не я. Жена, змей. И так можно пройти. На основании обиды начинается осуждение человека. Мы обвиняем друг друга. Первое. Во второе. Обида искажает фактов и правду. Обида искажает фактов и правду. Сара не сказала, знаете, что Авраам, извини, но это была моя идея, но мне очень больно сейчас, как-то не так получилось, как я думала. Прости меня, пожалуйста, ну служанка как-то достает меня, как-то высокомерно на меня смотрит. Хотя бы возьми вину за твою часть. Вы заметили, когда обидчивые люди говорят что-то, или человек, который обижен, как он говорит, он никогда, или она никогда не признает свою часть вины. Вот он такой. Они так со мной поступили. То и перечисляет список, 150 причин, это они виноваты. Ни одного слова он или она не скажет, что вот я здесь виноват. Я однажды слушал служителя, потом второго, и какие-то сестры приходили к нему, жаловали, что мужья не уважают и так далее. И вот так с ними поступают. И знаете, в чем я заинтересовался? Рассказала ли эта сестра, как она не уважает своего мужа? Рассказала ли она, что как она кричала, орала, издевалась над своим мужем, не повиновала своего мужу? Рассказала ли она свои ошибки? Или когда муж говорит, моя жена, вот такая моя жена, рассказывает ли это мужчина, что, знаешь, я с моей женой вот так грубо относился, ее желание не учитывал, даже не спрашивал, что она хочет. Я за нее решал, как будто она моя слуга. Обида искажает правду и факты. Я говорю, что она обвиняла Авраама, ты виноват. За то, что это случилось, но мы читаем вот факты на лице. Сара инициировала это. Сара предложила это. Сара сказала, возьми мою служанку, войди к ней. Не Авраам это сделал. Знаете, если Авраам в чем виноват, я так думаю, если он заметил, что это Агар относится к Саре пренебрежением, Он виноват в том, что он должен был позвать этой Агари и сказать, то, что я с тобой имел отношение, это вообще не означает, что ты лучше моей жены. Повинуйся ей, она твоя хозяйка, и уважай ее. Если он это заметил и этого не сделал, в этом виноват. Но то, что такое случилось, то такое, да, сама Сара виновата. И очень часто, как я еще раз повторяю, обиженные люди говорят однобокую информацию со своей стороны. И это искажение факта. То есть эта обида ослепляет человека. Убивает здравомыслие, рассудительность. Однажды Игорь сказал то, что я ему сказал. Ну, то, что я ему сказал, я тоже от другого услышал. Что И это было, не знаю, 20-30 лет тому назад, я даже не помню, что по закону Моисея есть чистые животные. Есть чистые и нечистые животные. И я такую фразу услышал, что чистый животный – тот, который жует жвачку, допустим, корова, и копыта раздвоены на ногах. Да? Это чистое животное. И этот брат сказал, что это тот человек, который умеет думать, и в одно время может находиться и в духовной реальности, и в физической реальности. Это одно. И с другой стороны, человек, который может посмотреть, увидеть две стороны одной медали. Это очень важно для здравомыслия, что увидеть не только ошибки другого, и свои ошибки увидеть. Не только другого обвинять, и себе находить какие-то моменты, что тебе касается, что тебе нужно изменить. Никто со сценою не будет конфликтовать. Если я начну спорить со сценою, я замолчу быстро, потому что сцена не отвечает. А если конфликт продолжается месяц за месяц, год за годом, значит, оттуда тоже идет, кто-то подбрасывает дрова на огонь. Кто-то поливает тоже. Не случайно это так происходит. То есть на основании обиды рождается осуждение. Второе, на основании обиды здравомыслие теряется, искажаются факты, человек теряет ориентир на правду, человек начинает лгать, осознанно или неосознанно, ты во всем виноват. И третье, мы здесь читаем дальше, что это 6 стих. Но Авраам сказал Саре, ты хозяйка Агари, можешь делать с ней все, что хочешь. Сара была жестока к Агари, и та убежала. И потом в 11 стихе даже ангел говорит, ангел Божий, ты назовешь его Измаилом, ибо Господь слышал, что с тобою обошлись жестоко. Даже ангел подтверждает того, что Сара обходилась жестоко к Агари. Когда человек обижен, человек становится жестоким. Объекту своей обиды. От кого он или она была ранена. Вы представляете, женщина Сара, как относится к своей служанке, женщине, беременной женщине. Беременной женщине, что служанка, которая не разбалована, пожалуйста, какую еду вы хотите, отдохните сегодня, уикенд, шашлык хотите, там, новую одежду. Нет, они не разбалованы этими. Ну, даже служанка со своим менталитетом не выдержала прессинг со стороны Сары. Так она жестоко относилась к своей служанке. Обида убивает человечность в нас, доброту и характер. Можно было сказать, знаете, служанка, иди сюда, ты моя служанка, веди себя нормально. Но она притесняла так, что даже она, служанка, тем более беременная женщина, не выдержала, убежала. Когда ты обижаешься или я обижаюсь, да, мы становимся жестоким, если мы не прощаем. Обида убивает, как я сказал, человечность, доброту, делает нас жестоким, ослепляет нас, и мы считаем себя правильными, как мы поступаем. Но Бог не оправдывает обиду. Это убивает внутренний наш мир, человеческий мир. Поэтому надо быть очень осторожным, когда мы куда-то залетаем или кто-то нанес рану. Мы живем в реальной жизни, это не онлайн-игра. Жизнь, Библия говорит, что весь мир лежит во зле. Есть злые люди, есть люди не злые, но даже они ошибаются. Даже не хотя этого, бывает иногда, наносим раны неосознанно, не думая расстроить его или ее. Бывают такие моменты. И если я не буду вооружаться этим решением, прощать, я сам потеряю свою жизнь, я стану злым, жестоким. Без прощения невозможно жить. Я вот недавно, 28 лет, был в совместной жизни с моей женой. 1000 раз прощали друг друга. 1000 раз. Если просто по-отдельному относиться, мы уже тысячи раз развелись бы. Потому что и она залетает, ошибается к отношению ко мне, и я много раз ошибался к отношению к ней. Никто не живет без ошибки. Даже Соломон говорит, что нет человека, который творил добро и не грешил бы. То есть даже человек, который ориентирован на добро, даже он ошибается. Хотя все знают, что он добрый или она добрая, и те допускают ошибки. Поэтому Бог заранее своим детям дает лекарство, прощение. Чтобы ты принял решение прощать. И это очень важно. Что такое обида? Обида – это иллюзия справедливости. Обида – это иллюзия справедливости. У нас, у людей, обиженных людей, возникает такая иллюзия, что он или она правильно поступает. Что обиделась? Вот факты. И не один. Вот как он сказал, вот как она сказала, вот как они поступили на работе, на улице, соседи, друзья, родственники. Пастор мимо прошел, не поздоровался, согрешил. Вот. И тысячи фактов можно привести. Но это искажение фактов. Это иллюзия. Даже если это было так, да? Обида – это невыгодно. Когда я обижался один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, сотный раз. Потом задумался, думаю, вот я обижаюсь, обижаюсь. Никто зарплату не прибавляет, пенсию не назначает, бенефиты не дает, страховку нет. Зачем, думаю, тогда обижаться, говорю. Я решил, обижаться невыгодно. Расстраивается человек, эмоции тяжелые. Даже элементарные ежедневные вещи уже не хочется делать или трудно делается. Ты думаешь только о том, о этом человеке, кто тебя обидел. Слишком много уважения для этого человека. Отпусти, прости. Нет, душа наоборот. Ну, Бог дал лекарство. Так что некоторые люди, даже не осознавая этого, думают, что обида – это справедливая позиция отношения обидчика. Это неправда. Даже если есть явные факты, даже если весь мир говорит тебе, что он виноват, она виновата, 100%, даже если суд доказал, есть Божье лекарство, прощение, ты будешь спокойно спать. Кроме тебя, обида никого не разрушает. Бог такой пример привел, что обида – это как заноза цели. Когда заноза попал, ты вытаскивай, не надо оправдывать эту занозу, пускай там будет. Нет, я не буду прощать. Но эта заноза постепенно начнет гнить потом. Твое тело будет разрушаться, здоровье, воспаление будет, температура будет. Это ты будешь страдать. Вы представляете, если бы Иисус не прощал людей, он был бы самым злым человеком на земле. Библия говорит, что оскорбляли, не отвечал оскорблением. Унижали, не угрожал. Плевали, били в голову. Он же мог им сдачу дать, как мужчина, хотя бы словесно минимум. Это бы разрушили его внутренний мир. Именно в этом есть победа. В том, что мы становимся слабыми для грехов, когда мы в Боге. Мы не отвечаем злом за зло. И любите кого? Врагов. Ваших любить. Вот это есть победа. Вот, а не то, что вот смотри, почему я не буду прощать. Хорошо, если ты хочешь жить в поражении, живи, это ты решаешь, ну, ничего хорошего это тебе не принесет. Обида также есть, знаете, что средство для того, чтобы контролировать других людей. Через обиды некоторые люди контролируют других. Он обиделся, она обиделась, и сразу... Извини, прости, вокруг, попадаете в центре внимания. И некоторые люди вот этим неправильными путями хотят привлечь внимание к себе. Потому что как только он обиделась, или она обиделась, или он обиделся, я из Грузии, короче. Вот такой момент начинается, что это контроль давит на другого человека. и человек себя чувствует неудобно. Хотя даже если он не так виноват, эта обида влияет негативно на другого человека. И человек даже может попасть под контроль обидчивого человека и играть по его или ее правилам. Это в семейной жизни бывает иногда такое. Когда жена посмотрит на тебя прокурорскими глазами, или она пройдет прокурорской походкой, ты виноват. Или я лег в постели, смотрю на восток, а она на запад смотрит, спиной друг к другу. Я обижен на тебя. Ну, это вас не касается, это только для инопланетян. Это они такие, это инопланетяне, ох, они постоянно обижают. Я одну бумагу закончил. Держитесь. У меня есть время еще. Обидчивый человек, я тоже заметил по себе, когда я обижался, ну, прости, ну, извини, ну, я не думал так, я не думал, что тебе это так заденет. И я понял, что мне это нравится. Но потом я понял, что мне нравится не обида, а то, что на меня внимание обращают. И люди, которые не получают достаточно внимания, они могут манипулировать обидами, чтобы вот потом все вокруг, ну, все нормально будет, и так хорошо будет, а? И все вокруг бегают, и он или она наслаждается. Обида привлекает внимание. Есть люди, которые совершили беззаконие, преступность даже были, потому что он или она попали в центре внимания. Хотя потом послали в тюрьму, но из-за того, что постоянно задавали вопросы, допрашивали, интервью брали, почему вы такое зло сделали человеку. Эгоизм питается. Так что обида – это поражение. Прощение – это победа. Обида – это поражение. Прощение – это победа. Принимайте решение быть победителями до конца жизни. Это очень важно, потому что мы живем на земле и еще много раз с нами поступят неправильно. Много раз подрежут на дороге. Не додадут то, что мы заработали. Что-то не так пойдет. Не получим то, что надо. И очень часто еще будет куча возможностей обижаться. Не отдавайтесь этим чувствам. Побеждайте. Не всегда легко прощать, знаете, не всегда легко прощать, но начни. Старайся. Попытай один раз, попытай второй раз. Чувства не всегда сразу уходят. Когда ты обижен, когда ты прощаешь, говоришь: «Господь, я прощаю». Да? Ты сразу не меняешься. О, слава Богу, я люблю, и чувства восстановились. Нет, пока чувства восстановятся, тебе нужно время. Но решение принять – это очень важно. Мы не решаем на основании чувств. Вот я чувствую, и теперь прощаю. Нет, я прощаю, потому что Библия так говорит. Чувствую, не чувствую, для меня Божьи стандарты гораздо выше себя, своих чувств. Если этого не будет так, невозможно идти за Богом. Иисус сказал, кто отца, мать и так далее любит больше меня, он не достоин меня. Он говорил прямо, он не согласен быть вторым в нашей жизни. Потому что так же он поступает с нами. Он поставил нас на первом месте, и он умер за нас. И он на втором месте быть в твоей жизни не согласен. А если Иисус не на первом месте стоит, ты ради него будешь прощаться. Не ради этого человека, возможно, но ради него. Потому что он тебе это говорит. Обида – это тюрьма, где ты будешь сидеть. И из твоей тюрьмы ты будешь видеть людей, которые улыбаются, радуются. И ты в этой тюрьме обиды, расстроенный, ты начнешь еще завидовать этих людей и злиться. Они будут тебя раздражать. Есть такое самобичевание, такое, знаете, когда человек себя угнетает. Не надо этого. Не надо сидеть в тюрьме, обидеть в тюрьме твоих чувств. Жизнь дана для, не для этого, чтобы ты тратил время там. Бывает все в этой жизни. Не надо удивляться, если солдат на войне, знаете, ой, здесь взрывается, ой, пуля попала, ой, ранили меня. Это нормально, это война. Ты что, ты же не онлайн-игре, где ты просто сидишь, всех перебил, а ты живой, даже не вспотел. А как ты хочешь? Ой, Иисуса распяли, убегаем отсюда, с земли, с дула и всех апостолов на Марс. Нет. Они живые люди, это живая жизнь. Однажды слышал такое, что женщина стала жаловаться на человека, который пристально смотрел на нее. Даже сейчас, даже если ты смотришь, по-моему, 15 секунд, это уже считается насилием. Вот на женщину смотришь 15 секунд, да? Думаешь, Боже мой, я для себя подумал, как эта женщина может жить на этом грешном земле? А если кто-то пальцем тронет тогда? Как она может жить? Она же потеряет мир и покой. Если за этих вещей обижаться, расстраиваться, и судиться и тратить свою жизнь на суде, когда жить тогда? Это ужас. Не будьте такими. Это нелегко бывает обижаться, дорогие, когда чувствуется, ну... Жизнь. Надо выбирать. Мы выбираем жизнь. Обида – это поражение, это выбор и согласие на негативное. Обида – это почва и платформа для дальнейших действий грехов. Как я уже сказал, обвинение, месть, жестокость, критика, грубость, крик, искажение фактов и правды. То есть это все на обиде рождается. Как только что мы прочитали историю про эту прекрасную женщину. Я против Сары ничего не имею. Она прекрасная женщина. Один из сильных, влиятельных женщин на земле. Сара. До сих пор ее влияние продолжается. Вы знаете, что если бы не ее вера к Богу, не ее преданность своему мужу, Исаак бы не родился. Если бы Исаак бы не родился, не было бы еврейской нации. Не было бы ни Соломона, ни Давида, ни апостолов, ни Иисуса Христа. Вообще жизнь была бы другим. Она очень влиятельная женщина. Она прошла такие вещи, все равно была предана своему мужу до смерти, родила ребенка и пошла к Богу. Сделала то, к чему Бог призвал. Ее влияние до сих пор есть. Без нее не было бы еврейского народа. И нам тоже хана без Христа. Просто женщина жила принципами Бога. Ошибки у всех есть. Даже у сильных людей. Даже мудрые люди говорят глупости и делают глупости. Даже сами мудрые люди говорят глупости. Вот здесь написано. Можно прочитать. Поэтому, если ты залетел в чем-то, так скажи, аллилуйя, ничего. Приним правильное решение, продолжайте вперед. Не надо становиться даже прокурором самого себя. И там, и такой, и такая, ничего не получается. Нет, прощай самого себя, иди вперед. Ничего. Знаете, Сара, когда обиделась, есть такой момент, я такой вопрос задал однажды, что почему женщины более восприимчивы к обидам? Почему женщины легко обижаются? Знаете почему? Или даже мужчины тоже. Потому что чем больше ты ожидаешь, тем легко тебя расстроить и обидеть. Между мужем и женой, да, вот я заметил, что есть такой момент, что женщина почему-то от тебя больше ожидает. Я считаю правильным, что муж должен проявлять больше внимания к своей жене, больше любви, чем жена. Я так вижу, что объект любви для мужа – это жена. Объект любви для жены – это дети. Вот. И когда мы проявляем... Вот принцесса вышла впереди. Вера, помоги нам, Вера. Без веры угодить Богу невозможно. И чем больше у тебя ожидания, тем больше у тебя раны будет. Чем больше я ожидал от своей жены что-то, такого-то, какого-то отношения, тем легче я расстраивался. И порою у нас есть надутые ожидания, слишком большие, чем они нужны. Вообще-то ожидать что-то в отношении – это нормально. Взаимность – это нормально. Ожидать, если я уважаю тебя, ты уважаешь меня, да. Потому что отношения не может пойти дальше, если нет взаимности. Если пастор звонит мне, общается, хочет говорить со мной, а я трубку не беру и так далее. Как бы он не хотел, как бы он меня не любил, если нет взаимности, отношения дальше не пойдет. Нужно отношения от второго человека тоже. И когда вот это надутое ожидание бывает, да, когда человек ожидает, да, человек за все расстраивается. Однажды одного православного священника такое видео видел. Тебе говорит, все не нравится, тебе все раздражает. И комары раздражают, и птицы поют раздражают, и жара раздражает, и дождь раздражает, и Путин с Медведевым раздражает. Тебе все не нравится, говорит. Почему? Потому что ты в аду живешь, в ад внутри тебя, этот священник говорит. И это так. Как только внутри меняется, ты начинаешь замечать другие вещи. Цветы красивые, каждый день замечаешь, каждый день вижу на небе другой дизайн облаков. Вау, какие красивые. Белые облака, синее небо, и там еще лес зеленый. Вау, как красиво. А когда ты в обиде, ничего такого не замечаешь. У тебя черные очки, и все плохо. Все тебя не любят. Все тебя ненавидят. Никто тебя не понимает. Ты перестал пупом земли. Вот. Помните такое местописание? Я не прочитаю это. 4 царство, 5, 10 и 11. 5 глава, 10 и 11. Когда Нейман пришел в Иудею, да, чтобы исцелиться от проказы, и он обижается. Почему он обижается? Я думал. Что он думал? Что Елисей видит, помолится, призовет имя своего Бога, возложит на меня руки, на мои больные места я буду исцелен. А Елисей был таким чудаком, что ему было все равно, ты царь или бомж. И он даже не вышел. Он послал слугу, говорит, скажи, пускай там воду 7 раз крещение получит, и все, спасен будет. Кто поверит и крестится. И он обиделся. Он же военачальник, слуги, все так командир, начальник, проходи, садись, пожалуйста. А пророк Божий такой чудаком был какой-то. Даже с ним не дал возможность сфоткаться, селфи сделать с Елисеем. И человек обижается. Почему? Есть такие люди, которые обижаются. Вот они пошли на рыбалку и меня не пригласили. У них было день рождения. Не пригласили. Костя сварил плов. Даже не позвонил. Сосо, иди сюда, плов есть. Я обижаюсь. И мне нравится обижаться. Я такой важный, что никто не может без меня пойти на рыбалку, отпраздновать день рождения, отпраздновать свадьбу и плов сварить. Обязательно я должен быть там. Если это не так, я обижаюсь. Есть такое знакомое чувство у кого-то? Или только я один такой чудак? Леша, помоги мне. Это греховная натура. Это наши ожидания. Вот не сказали, не приняли, не помолились, руки не возложили. А может, не надо было руки возлагать? Так же работает. Священник сказал, пророк Божий сказал, сделай. Ну, тоже эти рабы начали объяснять, господин, если бы он сказал что-то трудное, ну, просто. Нижний, семь раз, и все. Сработал. Ну, вот я там, ты же для этого приехал. Не то, что там стол накрыли, там, а давай, о, нема, приехал, музыки там, вечеринку закатили там. Нет. Ну, у каждого у нас такое ожидание. Почему в семье начинается спор, когда замуж выходит или женится? Потому что муж, молодой парень думает, вот когда я женюсь, буду кофе приносить моей принцессе Фасели, на руках я ее буду носить, только я об этом буду думать, что она хочет, все желания буду записывать у нее, и буду жить, пахать и работать, чтобы ее желание исполнить. А женщина прочитала Библию, вот жена повинуется мужу, да повинуется мужу, буду повиноваться своему мужу, научусь быть молчаливым, вкусно буду готовить. Потому что Бог сотворил женщину для мужчины, чтобы ему было хорошо. Все будут делать, чтобы ему было хорошо. Вот они так думают. Поженились. Ну, что-то не сработало там. Или наоборот. Каждый тянет отдельно на себе. Не будет хорошо. Вот так будет. Он на руках будет носить. А она будет повиноваться. Вкусно будет готовить. А она вообще даже кофе не умеет варить. И начинается. Ты мне этого не даешь. Ты мне этого. Ты меня не уважаешь. Это хорошее, знаешь, это семейные узы. Узы. Вот, когда двоих людей закинули в комнату, закрыли дверь и нигде сбежать. Тебе надо смириться, только научиться ее любить. Или ему его любить. Знаете, это напрягает душу. Но очень хорошая такая процедура жизни. Вот. Короче, один из причин, почему люди обижаются, потому что мы очень много ожидаем. Если бы мы думали наоборот, вот любить свою жену и так далее. Если жена читает Библию, говорит, буду повиноваться своему мужу. Если он скажет, давай грабить банк, не пойду. Правильно. Грабить банк не надо. Плов варить надо. Костя, я тебе намекаю, плов варить надо. Третья бумажка. Знаете, у меня такое предложение, если немножко устали, можете встать, чуть-чуть подвигаться. Хотите? Вокруг стен пойти здесь. Встаньте давайте немножко. I like to move it, move it. Давай. Вставайте немножко, давайте. Просто встаньте, вот, походите, да. У меня еще 4 бумажки, я не знаю, когда закончу. Так это легче будет. Вот так, можно пройти туда-сюда, аллилуйя. Вот. Вот пастор очень далеко пошел. Такие паузы помогают, уже... 12:25. Опять 25. Видите? Знаете, когда еще такой мист прочитаю, это повторяется, но все равно я не хочу, чтобы пропустили что-нибудь. Это правда, с нами реально неправильно поступили, но зачем позволять этой обиде осквернять наше сердце, загонять нас в уныние, судиться и тратить самое дорогое, что у нас есть, это жизнь. Обида – это однобокий взгляд на ситуацию. Обида меняет точку зрения, восприятие и извращает правду и уводит от здравомыслия. Иногда бывают такие моменты, что обида, знаете, у него большие глаза и... Он или она это сделал или сделала сознательно, чтобы мне было больно. Но этого не было. Просто ты пошутил, это ее ранило сильно. Ты даже не думал, что это так, она так среагирует. Или наоборот, она что-то сказала, и это ранило меня сильно. И она удивляется, это же ерунда. Ну да, знаете, есть такие моменты, дорогие, что, возможно, это ерунда для меня, потому что я в этом сильный, но для нее очень чувствительное место. Возможно, в чем-то другом это ерунда для нее, но для меня очень чувствительное место. Но если я увидел, что моя жена так на, для меня ерунду так среагировала, я должен быть более осторожным с ней в этом деле. Если она такие шутки не понимает, или такое отношение для нее боль причиняет, хорошо, я знаю, извини. Но даже здесь есть две стороны. Если что-то мне сказала моя жена, и это сильно ранило, и буря эмоций, во-первых, моя жена должна учитывать мои слабости, более осторожно относиться в этом вопросе. И с другой стороны, мы святые животные. С другой стороны, я должен сказать, подумать, я очень эмоционально среагировал на эту маленькую вещь. Это ненормально. Мне надо быть сильным в этом вопросе. Не надо так легко отдаваться этому чувству. Вы понимаете? С двух сторон. Потому что слова, они вскрывают какие-то вещи у нас. Позавчера смотрели какое-то видео, попал на Инстаграме. Женщина подошла к человеку, учителю или кому-то, и он хотел ей что-то научить. И он говорит ей: вы самая глупая женщина, кого я видел среди тех. Это задело ее. Потом: подождите, подождите, я не все вам сказал. И потом говорит: у вас странные зеленые волосы. И она улыбнулась. Говорит: у меня вообще не зеленых волосов нет, у меня просто я блондинка. Блондинка, она сказала. Потом этот, говорит этот человек: видите, когда я вам сказал, у вас зеленые волосы, это вас не касается, поэтому вы даже улыбнулись. Но когда я вам сказал, что вы глупая женщина, это вас ранило. Это означает, что что-то у вас внутри есть. Ваш внутренний мир на это слово среагировал. Это означает, что или тебя называли глупым, или ты сама не один раз называла себя глупым, и это осталось внутри себя. И когда такое же слово приходит снаружи, твой внутренний мир болезненно реагирует. Если ты хочешь понять, какие проблемы у тебя внутри, послушай, на какие слова ты реагируешь. И не надо обвинять других людей. Просто скажи: Господь, мне в этом вопросе нужно исцеление. Помоги мне, пожалуйста. Я очень чувствительный. И иногда обидчивый человек из мухи делает слона. Нет, я это сделал или сделала специально, чтобы мне было больно. Не было так для этого. Я даже не думал об этом. Есть такие талантливые люди, могут даже и без причины обижаться. За что ты обиделась, муж, спрашивает жена. Вот за это. Муж своим ушам не поверил. За что? Вот за это. Надо было какое-то увеличительное стекло. А вот это микро-микро-микро-микро-микро-микро-бактерию. Да, страшная бактерия. Есть такие, я тоже бываю в каких-то ерундах. Вот человек даже не подумает, что если бы я жил больше, чем моя дедушка, 900 лет, допустим. Дедушка Адам, я говорю, имею в виду. Я бы не додумался. В каких-то вопросах я и она тоже. И мы должны помогать друг другу, прикрывать слабости друг друга. Нет совершенных людей. Наше совершенство достигается нашим несовершенством. Когда наша душа, мы видим наше несовершенство, да, это смиряет нашу душу, и мы остаемся людьми, смиренными людьми. Так, сейчас просто прочитаю некоторые фразы. Обида – это поражение, смерть, смерть жизни, радости, хорошего настроения и так далее. Обида – это болезнь для тела. Это головной боль, бессонница, высокое давление, проблемы с сердцем и так далее. Когда ты обижен, даже нормально не спишь. Давление, сердце барахлит, бессонница. Прощаешь, ты без лекарства исцеляешься. Ты еще плюс деньги будешь тратить потом, чтобы финансировать эту обидчивость. Тебе это надо? Если у тебя много доходов, пожертвуй в церкви. Зачем на лекарства тратить деньги? Вот. Так что обида это разрушает. Высокомерие – это один из причин обиды. Вот как Нейман ожидал своего отношения, вот, ко мне должны так поступить и так далее. Высокомерие – это причина обиды. Такой большой настрой получить любовь и внимание к себе, не отдавая, это тоже разрушает и так далее. В Матфея написано, сами знаете этот, насчет прощения, Евангелие от Матфея, глава 6, 14-15. Давай просто прочитаю это, вы знаете это, но все равно. Ибо если вы простите людей за прегрешения их, то и Отец ваш Небесный тоже простит вам. Если же вы не простите тех, кто причинил вам зло, то и Отец ваш Небесный не простит. Знаете, иногда люди говорят, что вот как я могу прощать, он или она так и так со мной поступил. А прощение знаете, кому нужно? Тот, кто тебя обидел. Не тот, кто тебя на руках носит. Именно тому человеку нужно твое прощение, кто тебя ранил, обманул, неправильно поступил. Я не говорю о глубоком отношении с этим человеком. То есть, ну, ты должен простить. Конечно, чтобы было глубокое отношение, я еще раз повторяю, надо, должен быть взаимность. Человек должен покаяться, попросить прощения, но у меня должен быть прощение для него. Ну, если он не кается, ну, тогда с моей стороны я прощаю, я не буду мучиться, не буду критиковать, осуждать и так далее. Я не потеряю чистоту моего сердца и человечность ради этого человека. Больше всего хранимого надо сердце хранить. Пускай сердце наше будет троном для Бога, пускай для Его присутствия, для Его характера, для Его точки зрения, для Его принципов, а не для того, чтобы какая-то злоба была к отношению к этому человеку. Потому что это оскверняет наше сердце. Прощение – это заповедь. Прощение – это позиция веры. Прощение – это повиновение Богу. Прощение очищает наше сердце от критики, осуждения, злобы, агрессии и так далее. Прощение – это свобода. Еще одно место прочитаю, Матфея 18 глава. И Помните, когда господин просил одного раба, потом он поймал другого и начал трясти. Тогда хозяин призвал к себе раба и сказал ему, негодный раб, ведь я просил тебе весь долг, потому что ты молил меня, то есть ты просил меня об этом. Так разве не должен был ты проявлять милосердие к своему товарищу? Если даже я сжалился над тобою, и в гневе господин приказал наказать его и держать в тюрьме до тех пор, пока он не выплатит всего, что был должен. Также и мой небесный Отец, слушайте внимательно, потому что харизматы такие вещи не признают. Также и мой небесный Отец, Иисус говорит, поступит с вами, если от всего сердца не простите своего брата. Также и мой небесный Отец, Иисус сказал. Нет, да, Библия так говорит. Знаете, что важно, что когда Господин простил этому человеку гораздо больше, он поймал другого. Любовь, когда у тебя проблемы с прощением, всегда задай себе вопрос. Бог гораздо больше простил меня, или я должен гораздо больше простить этому человеку, обидчика? Тебе гораздо больше простили, чем ты должен или должна простить кого-то другого. Контраст между Богом и тобой гораздо сильнее, чем между тобой и тем человеком, который тебя ранил. И когда ты это понимаешь, ты не позволишь себе, своему каким-то негативным чувством контролировать себя. Ты скажешь, буду прощаться. Потому что этот господин потом отдает этому человеку, этого человека в тюрьму. В другом переводе написано «истязателя». пока он не выплатит. Знаете, что Бог делает? Когда человек не прощает, Бог этого человека садит в тюрьму. В тюрьму определенных ситуаций. Эти ситуации не меняются. Ты будешь стараться, прилагать усилия. Если это бизнес не будет идти, постоянно провалы будут у тебя. Пока ты не простишь, ты будешь под арестом этих ситуаций. Потому что для Бога гораздо важнее твоя вечная душа, которая должен быть с ними в вечности, чем твой бизнес, служение и такие, как это прибамбасы. У тебя дела будут рушаться. Бог арестует тебя. Ты будешь думать, почему? Прости. И тогда Бог выпускает тебя. И тогда думаешь, вау, все наладилось, как по маслу пошел. А что я до этого? Ничего. Все делают ошибки. Рано или поздно осознал. Слава Богу. Другой раз будь более осторожным. А то Бог опять арестует. Ты будешь пленником этой ситуации. Они не изменятся. Ты от Бога не уйдешь. Так же и мой небесный отец поступит, как это господин арестовал этого раба, пока он не выплатит. У нас нет других вариантов, дорогие. Есть один вариант – идти за Богом. Смирять свою душу. Душа не всегда хочет смиряться. Но каждый человек пускай решает, на чьей стороне ты хочешь быть. Так что мы прощаем, потому что Библия говорит. Основание прощения – Библия, Слово Божье, Божья заповедь. Мы не прощаем, потому что он, этот человек, есть такие политики, о, там не нужен, пригодится еще в жизни. Он там в каком месте работает, знаешь, или такой-то. Нет, не из-за выгоды я прощаю, что он где-то работает. Я прощаю без выгоды. Потому что Бог сказал, я поэтому прощаю. Не потому, что он мой родственник. А если он не родственник, не прощаю. Нет. Зачем мне? Пускай 100 лет не нужен. Нет. Бог присматривает за нашим сердцем. Потом люди не прощают. Потом пренебрегают Словом Божьим. А когда им приспичило, на колени, Господи, помоги, молю, молю, молю. Знаешь что? Иди в баню. Помой мысли Словом Божьим. Когда Бог тебе говорит, ты Бога пренебрегаешь, Его Слово пренебрегаешь. А когда тебе приспичило, Боже, помоги. Он никому не позволит использовать его. Хорошо тебя отшлифует. Смири твою душу. Вот. Если нужно, муж сделаешь. И потом, прости, согрешили перед небом и перед тобой, отец. О, умный мальчик, поумный. Я закончу, а то у меня еще бумаги есть. Что-то длинный проповедь получается у меня. Наверное, кому-то нужно было прощение. Вы же любите меня. Библия так говорит. Надо любить меня. Даже если я вашу душу напрягаю. Хорошая книга Библии. Это я за вас выпил. И кое-какие фразы прочитаю все, дорогие. Опять повторяется, мысль все равно. Бог дал это заповедь для того, чтобы нам помочь. Он знает, что в жизни будут люди, которые нам, с нами поступят несправедливо, и нам понадобится выход из этой ситуации. И это выход есть прощение. Люди, которые не выбирают Божий выход, то есть прощение, они раздражаются, гневаются, критикуют. У них начинается бессонница, высокое давление, головные боли, сердце, проблемы и так далее. Там, где не прощают друг друга, там и не принимают друг друга. Там, где не принимают друг друга, там не строятся отношения. Непрощение возводит сцену между людьми. Непрощение. Прощение разрушает эту сцену. Непрощение возводит сцену между людьми. Прощение разрушает. Непрощение удаляет нас от друг друга. Прощение же сближает нас друг к другу. Непрощение притягивает дьявола, а прощение притягивает Божие присутствие. Непрощение приносит хаос и беспорядок. Прощение приносит мир и покой. Непрощение разрушает здоровье. Прощение созидает здоровье. Непрощение – это поражение. Прощение – это победа. Непрощение блокирует твой внутренний потенциал, а прощение высвобождает. Вот. Так что пускай каждый решает, что будет выбираться. Каждый сам решает. У нас нет оправдания. Знаете почему? Потому что если я не могу, говорю, я не могу. Есть Бог, который все может. Если у меня нет желания, я могу обратиться к тому, кто дает и желание, и действие по своему благоволению. Так что у нас нет оправдания. Я не могу сказать, Господь, я не хотел или я не мог. Почему не молился мне? Когда ты что-то хотел или хотел, а ты же целый полгода молился на колени. Почему за это не молился? Значит, не очень хотелось. Ты считал правильным против этого человека говорить. Давайте встанем, дорогие, и помолимся. Потому что это реальная проблема у некоторых людей. Это разрушает отношения, это разрушает семьи. Люди не хотят прощать друг друга. И помните, что Бог гораздо больше нам простил, чем мы должны простить нашего обидчика. Бог гораздо больше нам простил. Небесный Отец, я не знаю это слово, кому прикоснется, кому нужно было, Отец. Если у кого-то есть такой проблемы, Господь, или здесь, среди здесь сидящих, или тот, кто посмотрит, я прошу Тебя, мой Бог, помоги моим братьям, моим сестрам, чтобы они отпустили обиду, чтобы они отдали целиком свои сердца Тебе, чтобы в их сердцах не обитала обида. Я знаю, что не всегда легко прощаться, Отец, но я молю Тебя, дай желание моим братьям, моим сестрам, кому это нужно, чтобы они вооружились этой мыслью, этим решением, прощать и благословлять. Храни Твой народ, Господь, потому что Ты сказал, что если мы не будем прощать, тогда Ты тоже не простишь нам. И тогда мы не можем увидеть Твое царство, мы не можем быть там на небе. Никто с непрощенным сердцем не войдет с Тобою, Господь. И для Тебя очень важно, чтобы мы были с Тобою. И Ты иногда смиряешь через разные ситуации. Делай все, что нужно, Отец, с нами. Потому что все, что Ты допускаешь, это благо для нас. Даже если сейчас мы не понимаем, это благо для нас. Ты всегда действуешь, исходя из вечности, Господь, а не из-за временных ситуаций или отношений. Благодарю Тебя за Твое Слово, за то, что Ты научил меня прощать, Господь, за то, что Ты освободил меня от обидчивости. Я не знаю, что будет впереди, сколько людей нанесут еще рану, но у меня есть решение, Твое лекарство. Я буду прощаться, Отец. Я буду прощаться и благословляться, как Твое Слово говорит, даже врагов, Господь. Спасибо Тебе за Твое Слово, которое исцеляет нас, помогает нас, благословляет нас. Я люблю Тебя, Боже. Благослови Твой народ и храни Твой народ. И все сказали: Аминь. Благословение вам, дорогие.